эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. В Копейском городском суде Челябинской области слушается дело бывшего начальника Копейской исправительной колонии номер 6 строгого режима Дениса Миханова. Миханов и колонии, администрацию которой он возглавлял, стали известны на всю Россию в ноябре 2012 года, когда здесь взбунтовались сотни заключенных. Так они протестовали против вымогательства и пыток, применяемых к ним надзирателями. В результате ноябрьских событий 2012 года было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе и в отношении майора внутренней службы Дениса Миханова. И сейчас его судят за злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. О том, как проходят слушания по этому делу, что нового в расследовании других дел, связанных с событиями в Копейской колонии номер 6, расскажут гости сегодняшней программы. В студии «Радио Свобода» бывший заключенный исправительной колонии номер 6 города Копейска Руслан Латыпов, основатель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин, координатор этого проекта Игорь Галендухин и на видеосвязи с нами член общественной наблюдательной комиссии Челябинской области Оксана Труфанова. Денису Миханову, дело которого слушает Копейский городской суд, инкриминируется вымогательство осужденных и их родственников 332 тысяч рублей, хотя правозащитники сообщают, что реальные ежемесячные поборы в колонии исчислялись миллионными суммами. Прибывающим в колонии осужденным сразу же объясняли, что зона коммерческая, и платить здесь надо буквально за все по утвержденным свыше расценкам. За прибытие, убытие по этапу, нахождение в зоне, получение полученных по закону свидания, работы, должности, условно-досрочное освобождение. Ежегодные поборы в расчете на одного осужденного могли доходить до 1 миллиона рублей. Нежелающие платить, а таких находилось немного, подвергались жесточайшему прессингу и пыткам, в том числе специально созданным для этого так называемым отделением адаптации. Тех, кто возмущался и пытался жаловаться, как Руслан Латыпов, месяцами, а то и годами держали в штрафном изоляторе. Я попрошу Руслана подробнее рассказать об этом, но сначала давайте посмотрим небольшой видеофрагмент. Эта запись сделана в колонии номер 6 в декабре 2012 года.
Моя фамилия Латыпов Руслан Рахматулович, 32-го года рождения, осужденный по статье 228, части 3, к 8 годам лишения свободы. С 11 января 2011 года меня не выпускают, а штрафной взгляд. То есть через месяц будет ровно 2 года, как я содержусь, без вывода в отряд, либо куда-либо. Мне выдумывают различные, не поздоровался, то есть, все, то есть, что невозможно фактически подтвердить, что они только рапортами сотрудников подтверждают. Я сам требовал от них, чтобы они приняли от меня письменное объяснение, касаемо того взыскания, на которое на меня накладывается. Но они неоднократно мне говорили, что нам проще написать, что ты отказался от написания объяснения, то есть составить акт, нежели чем вставлять мое объяснение в дело. Более того, на дисциплинарную комиссию не выводят. Тут намечался приезд комиссии из Москвы, в общем, комиссия из Москвы. И к этому моменту меня умышленно, так как я постоянно пишу жалобы на незаконные действия сотрудников администрации, то есть нарушающие права как мои, так и других осужденных, администрация учреждения без моего согласия, то есть в принудительном порядке, чуть ли не насильно, вывезли меня в психиатрическую больницу. Меня привезли туда и то есть, дали мне понять, что если я не дам своего согласия на госпитализацию, свое письменное согласие, то ко мне будут применяться такие методы воздействия, которые не позволят дальше мне просто-напросто жить в спокойствии со своей совестью, со своим достоинством.
Это была съемка декабря 2012 года, вскоре после протеста бунта заключенных в Копейской колонии номер 6. Туда начали допускать правозащитников. И вот тогда было снято это интервью с Русланом Латыповым, который сегодня здесь, в студии «Радио Свобода». Вы освободились, я так понимаю, недавно, с чем вас поздравляю.
Спасибо.
И я понимаю, что вы не собираетесь оставлять все, что происходило с вами в колонии номер 6. Сейчас намерены предпринимать какие-то шаги для привлечения к ответственности людей, которые незаконно, как вы считаете, держали вас в штрафном изоляторе почти 2 года. Можете чуть подробнее рассказать о том, что там происходило, как вы очутились в штрафном изоляторе и как вела себя администрация колонии в этом?
Администрация достаточно агрессивно была направлена на то, что я постоянно высказывал свои претензии по поводу незаконного действий ихних. То есть там происходили избиения. Ну, это систематически было. Помимо избиений были оскорбления. То есть с осужденными никто не разговаривал никогда. То есть право на вежливое обращение, оно, в принципе, просто написано где-то в книжке. Фактически называли нецензурной бранью, называли как хотели. Единственное, к кому они более-менее нормально обращались, так это были только те, ну, так называемые гуманитарщики, только те, кто платили им. Платили, причем, достаточно большими суммами. Звонили родственникам, просили выслать деньги на то, на третье перевести на карточку. Были специально обученные осужденные, которые, ну, покрывая Миханова, то есть сначала переводили на их счет деньги, а потом деньги переводились уже на счет Миханова уже. То есть, и таким образом, ну, скрывался факт, что Миханову переходят деньги. Эта система работала задолго до Миханова. До него был начальник учреждения Каримов, сейчас он начальник исправительной колонии номер 2. До сих пор работает. Он наладил эту систему достаточно хорошо. И, по-моему, даже до него ее наладили.
А у вас есть какие-то доказательства этим словам?
Доказательства есть только те, что осужденные, которые могут подтвердить эти факты, сейчас проходят по уголовному делу в отношении Миханова в качестве потерпевших. У них есть материалы, то есть чеки и так далее. То есть многие под действием у Миханова очень много влиятельных знакомых, скажем так, которые... в том числе работают до сих пор в исправительных колониях, работают в Главном управлении исполнения наказания Челябинской области. Они воздействуют на потерпевших, на свидетелей с целью понуждения их к отказу от дачи показаний, либо к даче заведомо ложных показаний. Когда я отбывал наказание, я беседовал с осужденными, которые проходят по уголовному делу сейчас в отношении них. Администрация, то есть Следственный комитет возбудил в отношении них уголовное дело по статье 212, такие как Киселев, Локтионов. Они, ну, причем...
Слушайте, потом поясните, 212-я статья...
Массовые беспорядки.
Это
то
вот
есть организация массовых беспорядков.
Да. Это речь как раз идет о событиях ноября 2012 года.
Именно они, да. То есть им инкриминируют организацию этих массовых беспорядков в тот момент, когда такие как Терехин находился... в штрафном изоляторе, не мог, в принципе, ничего организовать.
Через стенку от вас получилось.
Да, да? Ну, там, причем, видите, там же нас ежедневно подвергали пыткам. Там даже организовать физически невозможно. По 16 часов в день игралась чрезмерно громкая музыка. То есть это могла быть одна композиция. То есть на протяжении 16 часов в день повторяется одна и та же композиция, причем на такой громкости, после которой просто голова... Ну, в голове все звенит.
Но вы знаете, вот люди, которые не знакомы с тем, что это такое, как это вообще может быть, да, они скажут, ну, разве это можно назвать пытками? Ну, ничего, послушал песенки, выучил, теперь можешь петь караоке спокойно. Это вот были единственные меры воздействия на тех людей, которые содержались?
Это были... Вот то, что я сейчас рассказал, это даже...
Цветочки.
Это даже не цветочки. Это вообще просто, ну, ничто, это воздух вокруг этих цветочков.
Ну, расскажите, что там было? Что конкретно с вами происходило?
Меня подвергали пыткам, меня подвергли в штрафной изолятор, то есть любое мое обращение в прокуратуру, то есть к сотрудникам прокуратуры, в Следственный комитет, к членам общественной наблюдательной комиссии, кому бы то ни было, кто, то есть вышестоящие органы в СИН. Даже приезжал Канашов, тогда он исполнял обязанности начальника ГУФСИН по Челябинской области. Я к нему лично обращался. Он говорит, а что ты хотел? Чтобы, ну, у вас тут все хорошо было, что ли? Вот решай вопросы все вот, с Денисом Сергеевичем. Я говорю, а что, он вам родственник, что ли? Он мне говорит, а везде надо иметь своих людей.
Так, и что конкретно, что с вами происходило?
После обращения меня уносили, ну, потому что я отказывался выходить из камеры. Меня уносили в медицинский кабинет. В ШИЗО, где меня принудительно раздевали, то есть либо заставляли раздеться под видом обыска, ну, как будто бы у меня имеются запрещенные предметы, вне зависимости от того, сколько я находился уже в штрафном изоляторе, раздевали догола полностью, после чего там сотрудников 7-8 привязывали меня к решетке, то есть при положении рук сзади, скотчем, тряпками различными, в подвешенном состоянии. При этом меня избивали, привязывали таким образом, чтобы я не смог вообще пошевелиться. При этом в обязательном порядке ноги мои раздвигались, и мне по генитальным, по моим пинали. Пинали сотрудники исправительного учреждения, непосредственно начальник отдела по безопасности Белов Дмитрий Александрович. Вот он самый любитель пинать по гениталиям.
Вы были единственный такой человек?
Нет, я был далеко не единственным. Я был, наверное, одним из немногих, кто об этом говорил вслух, не боясь.
А почему это происходило? Вот почему вас подвергали пыткам исключительно из-за жалоб, или вы действительно нарушали спокойствие, буйствовали, и вас иначе было невозможно остановить, как-то усмирить?
Дело все в том, что если понимать объективную сторону вопроса, да, спокойствие для них, когда на них никто не жалуется. На них никто не жалуется, ни у кого вопросов не возникает, все, все хорошо. Как только появляется человек, который начинает задавать вопросы, когда он начинает задавать вопросы не только руководству учреждения, но также вышестоящие органы, также и в суды начинает обращаться, прокуратуру, вот это вот, вот такого человека называют уже бунтарем. Вне зависимости от того, какую политику он ведет. То есть правовую, либо какую-либо другую. И в тот момент, когда я требовал от сотрудников администрации исполнять их должностные обязательства, то есть в том числе демонстрировать мне кинофильмы, видеофильмы, телепередачи, радиопередачи транслировать по радио, мне просто-напросто отказывали. Мне прямой запрет сделали на оказание мне медицинской помощи. То есть просто-напросто заместитель начальника по лечебно-профилактической работе официально заявил при свидетелях, при осужденных, что «а тебе, я официально, говорит, заявляю, тебе медицинская помощь оказываться не будет».
То есть и после того, как вас избивали, после того, как вы висели часами в подвешенном состоянии, вам тоже никто никакой помощи не оказывал?
Нет.
То, получается, вы чудом остались живы в этой ситуации.
Да.
Я сейчас хочу обратиться к члену общественной наблюдательной комиссии Челябинской области Оксане Труфановой. Она с нами на видеосвязи по скайпу. Оксана, скажите, пожалуйста, вот те события, те истории, о которых сейчас рассказывает Руслан, были ли известны членам ОНК в то время, когда проводились проверки еще до бунтов? И каким-то образом вы пытались доносить эти сведения до других правозащитников, до начальства администрации колонии?
Конечно, акции протеста, все это было известно членам ОНК. Даже собирались круглые столы, в том числе в Екатеринбурге. Проблема озвучивалась, докладывали начальнику следственного комитета, прокуратуре по Челябинской области, это прокурор Войтович у нас такой есть, прокуратуре по надзору, это прокурор Яковлев. Эти прокуроры, кстати, до сих пор сидят на своих местах. Они были в курсе всего. В том числе проводились беседы с Михановым, неоднократно вносились различные отказы в возбуждении уголовных дел, в том числе по смерти заключенного Николая Коровкина. Это заключенный, которого, по словам осужденных, которые впоследствии давали показания, избил заместитель Миханова Щеголь. Осужденный впоследствии скончался от этих побоев. Есть экспертиза, эксгумация трупа, есть гематомы многочисленные, перелом свода черепа. Но был отказ в возбуждении уголовного дела. Но зато на свидетелей завели новое уголовное дело по статье 306. Это заведомо ложный донос. Якобы свидетель Абакумов Даниил Николаевич оговорил начальника колонии Миханова и его заместителя Щеголя, что они того заключенного не били. Дело до сих пор расследуется. Нам пришлось, кстати говоря, вот это самое дело и явилось, в общем-то, катализатором той акции протеста, которая случилась в 2012 году. Я еще раз хочу повторить, что это не бунт ни в коем случае, это акция отчаяния, потому что людей там пытали, людей довели до ручки. Родители брали кредиты, чтобы принести деньги в колонию, чтобы эту дань принести Миханову, чтобы он, видимо, и его подручные прекрасно жили, и еще в Москву кое-что еще отвозили. Понимаете, то, что дело до сих пор не расследовано, это говорит о том, в отношении Миханова, о том, что коррупция здесь была на самом верхнем уровне, и что тянутся эти ниточки очень далеко и глубоко, и поэтому это...
Оксана, простите, я вас перебиваю. Вот вы говорите о вымогательствах, о суммах, которые приходилось брать родственникам осужденных. О каких суммах идет речь?
Это огромные средства. Вот представляете, некоторым нужно было, некоторые вынуждены были мамы продавать квартиры. Но представьте себе, квартира, допустим, в Челябинске и в области, ну, стоит примерно от 1 миллиона рублей и выше. То есть сейчас некоторые родители, да, они не признаны потерпевшими по делу Миханова. но они находятся на улице, они вынуждены жить на улице, потому что свое жилье они продали, чтобы их детей не пытали. Они взяли кредиты и не могут с этими кредитами расплатиться. А дело всего лишь на 30 тысяч. Все об этом знали, возвращаясь к вопросу. Прекрасно всем было известно, в том числе и в средствах массовой информации, и неоднократно об этом заявлялось до этой акции протеста. И Миханов знал, и члены ОНК с ним беседовали, говорили: «Денис Сергеевич, доиграетесь вы, ну нужно что-то это прекращать, это же невозможно уже, вы же людей пытаете». И до такой степени довели ситуацию. Там просто, вот, понимаете, даже словами не описать, что там было. Там люди синие были в ШИЗО, в том числе и Латыпов. Латыпову повезло, что случилась эта акция протеста, а иначе его бы там точно убили.
Руслан, скажите, пожалуйста, как вам стало известно о том, что другие осужденные протестуют? Как вот вам стало известно, что происходит в колонии в ноябре? Что происходило в это время в штрафном изоляторе?
В штрафном изоляторе просто включили, как всегда, музыку, но эта музыка играла круглосуточно.
То есть вы даже не знали, что там наверху нет, что-то происходит, что ОМОН, нет. Собрались родственники, что тут вылез на крыше бараков?
Единственное, то есть у нас, нам непонятно было, почему к нам даже не пускают раздатчика пищи, нам пищу не выдавали. Мы обращались к сотруднику, к инспектору по ШИЗО. Он говорил, что со столовой вам не принесли пищу, потому что там, какие-то у них неполадки.
Сколько времени вы без еды сидели?
Получается, двое суток.
Двое суток вас вообще не кормили? Ни еды, ни воды, ничего?
Нет, вода из-под крана-то есть. Угу. Так вот там вода из-под крана, она болотом постоянно воняет. А если не болотом воняет, то там какая-то химия течет.
Угу. Скажите, пожалуйста, вот когда начались вот эти все проверки, да, когда поехали правозащитники после событий, после этого протеста, в том числе члены президентского совета по правам человека, вот к вам пришли в штрафной изолятор, как-то изменилось отношение надзирателей к осужденным, но вот лично к вам?
Нет, отношение не изменилось. Само отношение не изменилось, обращение изменилось. То есть обращаться, начали повежливее. То есть тем более, когда узнали, ГУЛАГу нет, вот приезжали, то есть непосредственно приезжали из Совета по правам человека, то есть увидели, что из Генеральной прокуратуры приехали, увидели, что, что-то намечается уже более крупное, чем просто так приехал какой-нибудь там прокурор по надзору Яковлев, который лично там меня уговаривал, чтобы я не писал жалобы. А тут увидели, что что-то назревает. И все, и вроде бы уже как улыбаться начали, разговаривать вежливо.
А избиения прекратились?
Избиения прекратились. Именно на тот период, что, все, и трогать перестали. Даже из штрафного изолятора выпустили. Хотя я думал, что уже все, казалось бы, мне до конца срока оставалось там чуть больше года, получается. Я думал, что до конца срока я и буду в штрафном изоляторе. Потому что уже, почти 2 года там пробыв без выхода. То есть я не говорю, что еще до этого там еще содержали длительные периоды времени. Но самый большой промежуток вот этот почти 2 года. И уже там просто привычка уже была.
Угу. Вошла в привычку. Вот вы знаете, самый распространенный комментарий, который можно слышать от людей, которые, к счастью, не сталкивались, с российской пенитенциарной системой, у кого в семьях никто не сидел, и знакомых. Они говорят: а что, собственно, хотели-то? Чего возмущались? Вам что, там курорт придумали, что ли, в колонии? Нечего было совершать преступления, нечего было нарушать закон, тогда бы вы там не оказались, а так вот пусть все знают, как там плохо, и не будут делать каких-то незаконных вещей. Вот что вы можете...
Кажется, устрашение своеобразное, так?
Это такая обывательская логика. Да.
То есть то же самое говорят работники прокуратуры, то есть в том числе Яковлев, в том числе Потапов, заместитель Войтовича. Он говорит: что вы хотели? Вам что здесь, курорт, что ли?
Угу. У вас есть что возразить на это?
Конечно, есть.
Будьте добры.
Там полноценные, то есть граждане, которые выйдут в это же общество, они будут полноценными членами этого общества, в котором они живут. И то, что будут они нести в это общество, потому что они, все равно к ним будут прислушиваться. Угу. То, что они будут выносить в это общество, то тем и будут жить здесь.
Вот эта колония называется исправительной, да? Вот у нас колонии называются исправительными в России. А с вашей точки зрения, исправляют там?
Нет. Исправительное там только слово. Все, что там называется исправительным, это только то, что просто порабощается воля человека. То есть просто, угнетается воля человека, чтобы человек был безвольным, бесхарактерным, чтобы просто-напросто убить в нем все человеческое, чтобы оставить все вот эти вот низкие, мерзкие, вот эти подлые, вот эти вот приспособленческие остатки, чувства вот эти вот животные. Потому что все остальное человеческое, оно там, ну, как правило, убивается именно вот этими сотрудниками. Потому что вот эту вот пропаганду, вот, ну, всего вот этого вот, того, чтобы, ну, усугубить, вот это вот, это все от сотрудников исходит. Вот осуждены как таковые, они, там сотрудники, они, ну, как, должны выполнять функцию воспитателей в первую очередь. В первую очередь. А они, получается, вот как вот, ну, по крайней мере, вот за весь срок, вот в течение вот этого вот с ноября 2000, ну, с конца ноября 2012 года по 2014 год, получается, вот ко мне, со мной разговаривали на «вы» и называли Руслан Рахматуллович. Все это, то есть до этого времени кем я только не был. Со мной на «вы» вообще никто никогда не разговаривал. Я был червяком, которого можно было просто, ну, называть как хочешь, давить как хочешь.
То есть правильно я понимаю, что у вас сейчас, во всяком случае, по вашим словам, ситуация в Копейской колонии несколько изменилась, и отношение к заключенным изменилось?
Ну, я думаю, что, опять же, ненадолго. Пока в отношении Миханова ведется уголовное дело, пока возбуждено уголовное дело, пока там общественность привлечена, то есть к проблеме колонии, там, да, там более-менее нормально. Но как только Миханов добьется своего, что вот осужденных, которых привлекли к уголовной ответственности после за массовые беспорядки, их осудят, как только его, как только, ну, он добьется своего, что, надавив на осужденных, все откажутся от своих показаний, кто-то изменит их, начнет извиняться перед Михановым. Вот как только это произойдет, Миханов придет и скажет: вы меня все оклеветали, и вот тогда оттуда снова пойдут трупы, и реки крови опять польются.
Я хочу сейчас обратиться вновь к Оксане Труфановой. Насколько мне известно, как раз 12 августа вы приезжали в Копейск, но с ревизией уже к другой колонии, не шестой колонии, а первой колонии. Вот что происходит там и насколько ситуация вообще в колониях Челябинской области отличается от того, что происходит, например, в России в целом, если вам известно об этом?
На самом деле, ревизию в первой колонии мы проводим, вот я была 7 августа и сегодня была. Там ситуация очень сложная. Вот эта колония, кстати, первая колония Копейска, это как раз самая первая колония, в которой случилась трагедия в 2008 году. Там четверых заключенных забили до смерти, когда они прибыли в эту колонию. И тогда на скамье подсудимых оказался даже начальник ГУФСИН по Челябинской области Житков. Потом его, конечно, осудили, и он умер от онкологии, а его сотрудники до сих пор отбывают наказание в Мордовии, в колонии для бывших сотрудников. Но тогда это не послужило никаким уроком, и вот случилась трагедия в шестой колонии. Так вот, в первой колонии сейчас зреет практически то же самое, что было в шестой. Во-первых, зарплаты остались на нищенском уровне, то есть заключенный выходит на работу, работает по 180 часов в месяц, а в итоге получает 23 рубля. То есть это рабский труд фактически. Во-вторых, начали сотрудники снова распускать руки. То есть сегодня мы обнаружили там двух побитых заключенных. У одного сломаны ребра или внутренние органы повреждены. Я не медик, точно сказать не могу, но на ощупь получается там огромная гематома с левой стороны под сердцем. Сотрудники отказались при нас этого заключенного отправлять в больницу, а рентген на месте они сделать не могут, так как у них нет оборудования, якобы он во всем виноват. Но это вот мы каждый раз слышим о том, что заключенные во всем виноваты, а сотрудники молодцы все, что они просто так вот их бить не будут и так далее. Но мы знаем, что зачастую это ложь. Так вот, эта ситуация, я думаю, что она происходит не без указки сверху, потому что сейчас новый генерал у нас, заступивший на должность после того, как уволили прежнего генерала Турбанова после акции протеста как раз, сейчас заступил новый генерал, вот он сейчас в отпуске находится, а его некоторые заместители, которые остались еще с прежних времен, пытаются накручивать свои порядки. Вот это вот садистская система как раз, то есть они не хотят мириться с тем, что пришел новый управленец, что как-то по-другому нужно налаживать производство, пересчитывать деньги, точно зарплату платить вовремя и как нужно. И то, чтобы заключенные не расслаблялись, они их вот так вот бьют.
Спасибо, Оксана. Владимир, скажите, вот проект «ГУЛАГу нет» все-таки аккумулирует, да, сообщения о подобных случаях в колониях. Можно ли говорить о распространенности такого явления в российских колониях? И почему, как вы считаете, нет реакции на заявления членов общественно-наблюдательных комиссий? Ну или она какая-то совершенно неадекватная? Вот и Оксана нам рассказывала о том, что неоднократно говорили члену УНК о происходящем в Копейской колонии номер 6, но прокуроры футболили все заявления, возбуждение уголовных дел отказывали. Собственно, нам Руслан об этом рассказал. Что происходит, почему?
Ну, давайте первое начнем с главного. К сожалению, несмотря на все усилия нового руководства ФСИН России, я говорю о Корниенко и Рудом, несмотря на это, не во всех регионах слышат голос Москвы. И, к сожалению, центральная...
Не только, почему Москвы? Здесь уже в собственном регионе собственные правозащитники говорят: эгей, ребята, у нас здесь катастрофа.
Но мы говорим, понимать, что региональных правозащитников слышат на региональном уровне. На федеральном уровне их практически не слышат. Те люди, к кому они здесь в Москве апеллируют, как правило, так или иначе аффилированы в целом с системой.
Как вы считаете?
Слушайте, это факт. Был уполномоченный по правам человека Владимир Лукин. Сменил его Элла Александровна Памфилова. Казалось бы, вместе с ней должна была прийти новая молодая прогрессивная команда. Мы выступали с предложением перезагрузить аппарат вот в части отдела по защите прав заключенных. Однако до сих пор начальником отдела по защите прав граждан в местах принудительного содержания аппарата уполномоченного по правам человека в Российской Федерации является Валерий Бузунов. Это генерал внутренней службы, это экс-начальник УФСИН Московской области. Возьмем Челябинск, ситуация. Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Севастьянов, его заместитель, который непосредственно курирует защиту прав заключенных, человек по фамилии Бабин. Бабин в прошлом оперативник той самой злополучной Копейской колонии номер 6. То есть на сегодняшний день...
Владимир, да, вашу позицию о том, что люди, которые надзирают за происходящим в местах лишения свободы, не должны иметь никакого отношения к собственному...
Очевидно, на правозащитных должностях должны быть...
Правозащитные должности – это уже оксюморон.
Нет, уполномоченные – это омбудсмены. Это те люди, которых государство на свои деньги, на мои деньги налогоплательщика, нанимает для защиты прав конкретных...
И тем не менее, вот сейчас Оксана Труфанова говорит о том, что 12 августа члены общественно-наблюдательной комиссии Челябинской области были в Копейской колонии номер 1. Там нашли избитых заключенных. Почему до сих пор члены ОНК конкретно не являются авторитетными для сотрудников этих колоний? Почему они не реагируют? Почему отказываются отправлять заключенного на медицинское свидетельство? Рентген ему отказываются делать?
Почему? Потому что на сегодняшний день для Федеральной службы исполнения наказания существует буквально 2-3 ОНК, чей голос они слышат и кому они доверяют, и с кем у них есть рабочий контакт. С большинством региональных ОНК контакта нет. Либо там большинство людей так или иначе аффилированы с Федеральной службой исполнения наказания, либо туда просто приходят случайные люди, которые на самом деле глубоко не разбираются и рассуждают, как вы вот приводили в пример некоторых обывателей, что здесь не санаторий, пусть они там страдают. На сегодняшний день, но дело не в ОНК и в взаимоотношениях ОНК и ФСИН. Внутри ФСИН есть управление собственной безопасности, которое, по идее, должна расследовать такие случаи, о которых говорит Оксана или Руслан. Есть Следственный комитет, где есть специальные отделы по расследованию коррупционных преступлений. Однако на сегодняшний день в целом государственный аппарат вот в части Следственного комитета и ФСИН не проявляет всех усилий, которые должны быть по закону, к раскрытию подобных преступлений. И мы с вами видим, что то, что происходило в Копейской колонии номер 6, очевидно, происходило не вопреки действиям местных прокуроров или следователей, а, по сути дела, с их молчаливого согласия, попустительства. То есть налицо признаки коррупции. Возможно, там было распределение долей с того, что вымогалось. Либо там родственные какие-то связи. Это уже должна заниматься Федеральная служба безопасности этим вопросом.
А она, занимается этим?
Вот на сегодняшний день Руслан приехал к нам. Мы сегодня готовим полностью весь пакет документов, и обязательно мы это направим и председателю Следственного комитета России, и попросим депутатов Госдумы нас поддержать, и обязательно отправим в Федеральную службу безопасности, в управление, которое как раз занимается противодействием коррупции, в том числе и среди сотрудников ФСИН.
Руслан, о чем речь пойдет в вашем заявлении? Что, собственно, вы заявляете?
Да, о том, что проводились неправомерные все-таки пытки, в том числе незаконное водворение штрафной, то есть фальсификация документов, то есть подлог, служебные подлоги, то есть
пойдет речь о том, ну, о незаконных переводах, ну, вот непосредственно про Миханова, за его незаконный перевод в психиатрический стационар, это по уголовной статье также, он должен быть привлечен к уголовной ответственности. У меня в настоящее время отказано возбуждение уголовного дела в отношении Миханова. То есть
На каком основании?
На основании, что проверкой проведено, все нормально.
Угу.
То есть там следователи, причем следователи, которые выносят эти все постановления, там одни и те же следователи. Я на них уже очень много жалоб написал. Не только я, другие также осуждены. Очень много жалоб написали. То есть пытались уже, ну, как-то привлечь их к ответственности за незаконные ответы. Все постановления сейчас отменены. Но, опять же, я обратился к тому, кто их отменил. Он мне говорит, обращайся в Копейский следственный комитет.
Угу.
Ну, то есть там они в футбол играют, ну, между собой, этот, ну, покрывают друг дружку. Помимо этого, ну, то есть хотелось бы просто рассказать, какие там пытки еще, как там подвергают пыткам, то, что, ну, я же говорю, то
подвергали, я так понимаю.
Подвергали, и, может, возможно, что еще и будут. То есть это уже практика наработана. То есть она как была, так и она, где гарантия того,
что... Что за практика?
Практика пыток.
Что именно?
То, что привязывают в подвешенном состоянии в кабинете, ну, то есть к решетке привязывают, и, говорю же, пинают по гениталиям, при всем при этом между пальцами берут карандаши и зажимают пальцы. То есть,
чтобы больнее было.
Да, конечно, конечно. К голове привязывают динамики от автомобильной сигнализации, которую включают. После чего, ну, изобьют вот так вот, вот пальцы пожимают, газу набрызгают, ну, причем привязан так, в таком положении, что пошевелиться невозможно, там все болит, все затекает. То есть сначала казалось бы, да, подумаешь, подвешали, а когда часами, по 18 часов висишь на этой решетке, ну, очень такой этот. И при всем при этом еще газу набрызгают, от которого, ну, просто глаза...
Перцовые баллончики?
Да, вот эти вот, которые у сотрудников. Там и кашляешь до рвоты. Помимо всего этого, забирают одежду, не выдавали постельные принадлежности вообще. Неделями не выдавали пищу. Просто мимо проходили. В зимнее время намеренно открывали все, что можно было открыть на улицу, и забирали все вещи. Единственный способ согреться, это было подойти поближе к трубам отопления, после которых ожоги оставались. А при обращении к кому-либо с тем, что в камерах холодно, говорили, а почему у вас ожоги? Это у вас батареи хорошо так греют? И начинаешь объяснять, что эти ожоги потому, что двери открыты, все открыто, что холодно, иначе не согреться, одежду забирают.
Uh-huh.
А мы не видим, батарею у вас хорошо греют, раз у вас ожоги.
Оксана, вот сейчас Руслан рассказывает об этих чудовищных совершенно пытках. А скажите, почему, как вы считаете, почему сейчас Дениса Миханова судят вовсе не в связи с вот фактами, да, такого бесчеловечного и жестокого обращения с заключенными, а по факту злоупотребления полномочиями должностными, вот этому вымогательству 332 тысяч рублей, хотя там на самом деле говорится и о большем гораздо вымогательстве.
Позиция по этому поводу абсолютно четкая, и она на протяжении года не менялась. Я абсолютно уверена. Ну, есть, кстати, второе дело по пыткам возбужденное, потом оно приостанавливалось в Челябинском следственном комитете, сейчас оно снова возбуждено. Мой вот доверитель Терехин отменил постановление о том, что ему отказали в признании его потерпевшим по этому второму делу, сейчас заново будут расследовать. По делу Абакумова тоже оспаривается. Вот, кстати, это вопрос о том, что Руслан тоже должен таким же образом действовать, а не то, что там передавать сведения, это бесполезно переливать из пустого в порожнее. И в интернете лишний раз мусолить. Нужно чисто юридически вот это вот все оспаривать. И есть шанс. Но в отношении Миханова, вернусь к Миханову, почему? Потому что не будет воли власть имущих на то, чтобы расследовать все по закону и четко. И никогда Миханов не будет осужден по закону, то, что ему полагалось, да, это вымогательство. Это организация преступного сообщества на базе колонии номер 6, состоящего из сотрудников и активистов этой колонии. Это бы и 286-я превышение должностных полномочий, а не злоупотребление. Вот поэтому нет такой указки сверху, прикрывают кого-то еще повыше, тех, с кем Миханов делился. И прикрывают именно те, кто сейчас до сих пор находится у власти. Если будет воля, скажем так, власть имущих, да, наших в Москве, сидящих, на то, чтобы это все по закону расследовалось, и чтобы были наказаны все виновные, и чтобы все виновные лица со стороны сотрудников были установлены, тогда все будет показательно и наглядно. Тогда уже будут бояться, как это было, допустим, в 2008 году, когда вот ушли сотрудники колонны номер один под суд, и когда они получили по 10 лет строгого режима за пытки, за убийство заключенных. Вот тогда хоть кто-то задумается, а так мы можем вечно голодать, как члены ОНК по Свердловской области сейчас голодают седьмой день сегодня в знак протеста. Мы можем писать жалобы куда угодно, мы можем интернет переворошить, можем журналистам рассказывать. Ну, нас послушают, похихикают, но они будут свои грязные дела творить, ничего не изменится. Вот указка сверху нужна все-таки в нашей стране.
Оксана, раз уж вы об этом упомянули, будьте добры, вот чуть подробнее расскажите о том, что происходит с членами ОНК Свердловской области, потому что я, например, впервые слышу о голодовке.
Ну, на данный момент уже трое членов ОНК по Свердловской области голодает. Это Лариса Захарова, Ольга Ивановна Дианова и Светлана Малюгина. В знак протеста. Это по беззаконию, которое творится в ИК-2 Свердловска, города Екатеринбурга, вернее, ИК-5 Нижнего Тагила, ИК-63 Ивделя, тюрьма 55. Там людей пытают, там до сих пор действует секция дисциплины и порядка, которые упразднены законом Минюста в 2010 году. Там людей превращают просто, знаете, в отработанный материал. То есть он работает так... сотрудничает с администрацией, как только что-то не так, его пускают просто в расход. Там и насилие, и собаки, и активисты те же самые. То есть это то, что происходило в челябинских колониях до акций протеста. Но еще более жестче, потому что люди там не готовы к борьбе за свои права. Люди боятся, люди загнанные в угол, больные туберкулезом, которые весят 40 килограмм. Людей не кормят, вот та же самая Ивдельская 63-я колония, членов ОНК не пускают, поэтому они не нашли больше другого способа, как достучаться до властей, как объявить голодовку. Но уже сейчас на них завели административный протокол о том, что несанкционированная акция протеста, и вот будут, наверное, преследовать их. Москва, скажем так, не торопится, никто из правозащитников не поддерживает девочек. То, что они седьмые сутки сегодня голодают, ну, кажется, что всем плевать, хотя в стране творится в каждой колонии практически все то же самое. Ни москвичи, никто из коллег не поддерживает. Мы вчера там были, посмотрели, как там ситуация обстоит. Ну, все очень серьезно и очень печально. А ГУФСИН по Свердловской области ни на какие уступки не идет, никакие факты пыток расследовать они не собираются. Их вот этот конвейер пыточный устраивает.
Оксана, спасибо, что вы рассказали некоторые подробности о том, что происходит сейчас в Свердловской области. Я думаю, что, может быть, в том числе и благодаря нашей передаче обратят на это внимание и другие правозащитники. И, ну, конечно, хотелось бы ждать реакции не правозащитников, а властей, да, людей, которые отвечают за соблюдение прав и законных интересов граждан. Владимир, у вас какая-то реплика?
Да, я хотел прокомментировать, но на самом деле все немножко не так, как сказала Оксана, потому что и аппарат уполномоченного по правам человека в курсе, и завтра туда вылетают два человека, но опять же эти люди подчиняются генералу Бузунову, и едут они туда действительно заниматься общественным контролем, или едут они туда легитимизировать происходящее в этой колонии, большой вопрос, посмотрим на результаты проверки. Также хочу сказать, что сегодня уже разговаривал с членами Общественной палаты Российской Федерации, они в курсе голодовки правозащитников Свердловской области, и комиссия по общественной безопасности и взаимодействию с ОНК также сейчас будет проводить там общественный контроль, возможно, выезд членов общественной палаты в эти колонии с проведением проверки и с тем, чтобы, во-первых, остановить эти пытки и коррупцию, и, во-вторых, не допустить, конечно же, акции протеста, вот какая была в Копейске.
Но вы знаете, здесь Копейска... проблема, может быть, еще заключается в том, что вот я, например, впервые об этом услышала только что от Оксаны Труфановой, да? Но... Может быть, дело в том, что журналисты не рассказывают,
Марина,
о происходящем.
Если можно, я скажу, да, когда 3 года назад я создавал социальную сеть «ГУЛАГу нет», я ее создавал не для того, чтобы это была площадка Владимира Осечкина, а мы создавали социальную сеть для того, чтобы объединить общественных контролеров, правозащитников, бывших заключенных и их родственников с тем, чтобы всем миром навалиться на эту очень важную проблему. Вот вы сейчас сказали очень важный момент. Вот до той поры, пока в правозащитном сообществе в Российской Федерации не будет единения, солидарности, и когда мы будем помогать друг другу во всех ситуациях, а не отворачиваться друг от друга и заниматься самопиаром, вот до той поры, к сожалению, и будут происходить и Копейские, и Ивдели, и так далее. Это первый момент. И второй момент, очень важный, о чем хотелось бы сегодня в передаче все-таки еще раз сказать. На тот момент, когда я и члены президентского совета по правам человека в ноябре 2012 года приезжали в колонию, видели Руслана Латыпова и других бедолаг, которые фактически подвергались пыткам, этим унижениям, страдали от коррупции и незаконных действий Миханова, руководство ФСИН России официально и президентскому совету по правам человека и журналистам заявило публично, что никаких массовых беспорядков не было. Спецназ ФСИН не вводился. Это была мирная акция протеста. Заключенные отстаивали свои законные права. И на протяжении нескольких месяцев никаких уголовных дел в отношении заключенных не возбуждалось. И только когда стих резонанс, только когда федеральные СМИ забыли об этой проблеме, вот тогда вдруг появилось уголовное дело в отношении нескольких заключенных. И, к сожалению, на сегодняшний день в целом силовой блок старается защитить Дениса Миханова, защитить то, что творилось в Копейской колонии номер 6, и поэтому это
защищает то, что происходит в Свердловской области.
Совершенно верно. И поэтому всем заключенным по всей России сегодня вдалбливается в голову. Если только вы завтра объединитесь, чтобы провести мирную акцию протеста против пыток, чтобы отстоять свои законные права в отношении вас, точно так же, как в отношении копейцев, будет возбуждено уголовное дело. И обратная сторона медали в отношении Дениса Миханова. Если бы Денис Миханов был тут же арестован за пытки, за коррупцию, которая на самом деле, об этом вся страна уже знает, 87% россиян, по данным ФОМ, знают о том, что Копейская колония номер 6 была пыточной до приезда туда президентского совета. Так вот, если бы Миханов был за свои преступления арестован, находился бы в СИЗО и был уже на данный момент осужден, а прошло почти 2 года, это было бы самым главным сигналом для всех остальных начальников исправительных учреждений. Но система, к сожалению, на сегодняшний день почему-то, я не пойму почему, защищает Дениса Миханова, и более того, ему на данный момент предъявлено обвинение в той статье, которая подпадает под амнистию, потому что 285-е злоупотребление, она амнистируемая статья. А вот то, о чем говорил Руслан, очевидно, что его пытали, и пытали многих других. Руслану сейчас предстоит операция сложная после этих пыток и восстановления здоровья. То есть очевиден физический вред здоровью. Не возбуждено до сих пор уголовное дело в отношении Миханова и его сообщников по превышению должностных полномочий с применением насилия. Вот это важно. Точно так же, как до сих пор не возбуждены уголовные дела по коррупции и вымогательству взятки, которое совершенно налицо, и десятки и сотни родственников заключенных с чеками об этом свидетельствуют. И именно об этом мы будем сейчас писать подробнейшее обращение к председателю Следственного комитета Бастрыкину. Попросим депутатов взять это на парламентский контроль с тем, чтобы добиться привлечения Миханова к уголовной ответственности за реально совершенные преступления, а не за ту фикцию, которая сегодня рассматривается в Копейском суде.
Ну, собственно, вот Оксана Труфанова тоже говорила о том, что не понимает, почему такая реакция, точнее, не понимает отсутствие такой реакции в больших чиновников, руководителей.
Я еще раз повторю, не будем сейчас уже в десятый раз пинать чиновников, с ними и так все нам понятно. Очень важно всему правозащитному сообществу сплотиться вокруг сейчас Копейского дела, взять это дело под реальный общественный контроль на федеральном уровне и добиться здесь реальных справедливых приговоров в отношении Миханова и его сообщников.
Ну, наверное,
это будет сигналом к перезагрузке
всей системы. И, конечно же, смотреть за тем, наблюдать за тем, что происходит в Свердловской области. Я хочу к Игорю Глендухину обратиться. Вы сидите и практически таким немым молчаливым свидетелем. Да. Вот вы являетесь координатором проекта «ГУЛАГу нет». И в том числе работаете непосредственно с людьми, которые обращаются на горячую линию, жалуются, которые пишут к вам в проект. Скажите, пожалуйста, на что жалуются?
Больше, конечно, обращений именно на избиение, именно на незаконное водворение в штрафной изолятор. Ведь что такое дисциплинарное взыскание? Это не защита других осужденных от криминальных авторитетов, от распространения порочной практики, так сказать, воровских понятий или еще чего-то, либо от пресечения каких-то преступлений. Нет. На сегодняшний день дисциплинарное взыскание – это есть репрессивная мера именно против, как они там называют, жалобщиков, таких как Руслан. именно те осужденные, которые начинают говорить о существовании статьи 111 Уголовно-исполнительного кодекса, права осужденных, вот против них применяются дисциплинарные взыскания. И тот нонсенс, который существует, вот, о котором сказал Руслан, он 582 дня просидел на сегодняшний день без вывода из штрафного изолятора. Это грубейшее нарушение Конституции, статьи 21, и грубейшее нарушение 117 УИКа. Как об этом не знают все юристы, все сотрудники исправительного учреждения? То есть это уже одно это является преступлением. И самое страшное в дисциплинарной практике – это то, что суды... Вот на сегодняшний день Руслан, как мне стало известно, обжаловал практически все водворения в штрафной изолятор. Что получается? Челябинский, значит, какой? Копейский суд первичный был?
Советский районный суд города Челябинска.
Советский районный суд города Челябинска отказал во всех поданных ему заявлениях о признании незаконным действий, а вернее, постановлении начальника
ИКА-6. О дисциплинарных взысканиях.
О наложении дисциплинарных взысканий. И в большинство из них уже Челябинский областной суд в апелляции и кассации признал законными эти решения. То есть он их засилил. Понимаете, это позиция нашей третьей ветви власти, судебной, абсолютно независимой. А о чем говорить тогда? Мы обсудили сейчас чиновников, мы обсудили, значит, сотрудников уголовно-исполнительной системы. И была последняя надежда на независимую судебную власть. Мы видим, ее нет.
Скажите, пожалуйста, вот насколько распространен этот метод давления на заключенных? Вы говорите, жалуются, как выдворение в штрафные изоляторы. Можно считать это каким-то дополнительным наказанием или способом вымогательства, шантажом?
Это не дополнительное, это основной вид именно репрессивного механизма. Во-первых, жалобщика надо дистанцировать от основной массы.
Чтобы другие не возмущались.
Чтобы другим не повадно, чтобы он не нес те идеи, которые, значит, говорят о защите прав и свобод.
Не устраивал революции.
Ну, можно так сказать, значит. А хотя, в принципе, человек говорит о том, что ему положено. Вот о чем говорит человек, именно сотруднику исправительного учреждения. После этого его изолируют. Это позволяет бить безнаказанно, скрытно от всех остальных осужденных. Они не могут его, так сказать, защитить каким-то образом, не могут стать свидетелями. Дальше. Дисциплинарное взыскание позволяет, скажем так, служить тем рычагом давления, коррупционного давления. Значит, если ты не заплатишь, ты попадешь в ШИЗО. Если ты, значит, попадешь в ШИЗО второй раз в течение года, ты станешь злостным нарушителем. Соответственно, если ты уже находишься в...
Если ты злостный нарушитель, значит, ты можешь забыть про условно-досрочное освобождение.
Это первое. А второе на сегодняшний день, мы вспомним закон об административном надзоре, если ты осужден по тяжкой или особо тяжкой статье, и ты освобождаешься злостным нарушителем из строгих условий отбывания наказания, ты получаешь административный надзор до 8 лет. Вот что самое страшное. И в течение 8 лет, находясь на свободе, ты можешь абсолютно спокойно, не, скажем так, не согласившись с какими-то требованиями оперативника, пришедшего к нему домой, и настоятельно требующего ему оговорить кого-то из своих соседей, например, он может вернуться.
То есть это получается такой
на год вернуться в исправительное учреждение, быть осужденным за нарушение административного надзора. Понимаете, это такой маятник, механизм, который, значит, возвращает.
Это чудовищная система, которой, конечно же, нужно каким-то образом противостоять. Я надеюсь, что в том числе и тем людям, которые сегодня участвуют в передаче «Правосудие», удастся это сделать сообща. У нас совсем немного времени остается до окончания программы, и я хочу обратиться к Оксане Труфановой. Очень коротко, пожалуйста, расскажите о том, что сейчас происходит в Копейском городском суде, где рассматривается как раз дело в отношении Дениса Миханова. Скоро ли ожидать прений, приговоры, и насколько интенсивно проходит слушание?
Ну, на данный момент еще пока слушаются свидетели обвинения. Сейчас они доставляются в принудительном порядке, потому что сотрудники колонии номер 6, в том числе и те, кто был подручным у Миханова, собирал деньги на карточку. Они отказываются просто в суд приходить. Их суд вынужден доставлять принудительно. Сторона защиты еще не начала представлять свидетелей. Стоит отметить, что в деле участвует только сейчас член ОНК Дина Латыпова в Челябинской области в качестве представителя потерпевших. 5 потерпевших, она их представитель. Ни одного адвоката в деле не участвует. Была парочка заезжих адвокатов, которые просто самоудалились и вообще никаким образом не помогают, не ездят на суды, не помогают писать материальные иски и так далее. То есть фактически никто нам сейчас не помогает. Вот это вот горькая правда, кто бы там что ни говорил об этом. Есть протоколы судебного заседания, которые докажут, что в деле, в общем-то, мы остались одни здесь.
Спасибо, Оксана. Это как раз к разговору о том, что нужно предпринимать для того, чтобы не повторились подобные случаи, для того, чтобы по копейскому делу, так называемому, были вынесены справедливые и разумные приговоры. Руслан, расскажите, пожалуйста, о ваших планах на ближайшее будущее. Вот каким образом, в частности, вы будете добиваться того, чтобы были вынесены вот те самые справедливые, разумные приговоры по всем копейским делам?
Ну, я вот уже обратился к Владимиру Валерьевичу. Мы будем сейчас оставлять заявление, обращаться в Государственную Думу, к Бастрыгину, Следственный комитет, руководителю Следственного комитета. То есть будем, ну, как-то пытаться оспаривать те, которые уже имеются решения. То есть, ну, будем продолжать на правовой основе, также, ну, пытаться через средства массовой информации как-то, может быть, это как-то повлияет. В том числе, ну, у меня также, надеюсь, что будет коммуницирована жалоба в Европейском суде по правам человека. То есть всеми возможными способами по закону я буду все-таки добиваться того, чтобы сотрудники исправительного учреждения номер 6, которые причинили мне вред здоровью другим осужденным, то есть понесли заслуженное наказание. Угу. Для того, чтобы они не ушли безнаказанно, как это было много лет, когда они подвергали пыткам всех осужденных.
Ну и в свою очередь я хочу сказать, раз уж вы здесь оговорились о средствах массовой информации, о намерении как-то привлекать их внимание, что, конечно, очень не хватает, вот нам здесь всем, кто находится в Москве, очень не хватает информации о том, что происходит в частности в суде в Копейском городском, где рассматривается это дело. Вот сейчас Оксана Труфанова рассказала о том, что нету в деле адвокатов, но, точнее, они не являются на судебные заседания. Что происходит на этих судебных заседаниях, кто какие показания дает, здесь, в Москве, совершенно неизвестно. Очень бы хотелось получать информацию подробную, и, возможно, коллеги-журналисты из Челябинска, из Челябинской области будут почаще захаживать в зал судебных заседаний, где рассматривается так называемое копейское дело. В эфире «Радио Свобода». Видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были бывший заключенный исправительной колонии номер 6 города Копейска Руслан Латыпов, основатель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин, координатор этого проекта Игорь Галендухин. А на видеосвязи с нами была член общественно-наблюдательной комиссии Челябинской области Оксана Труфанова. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Приходите к нам на сайт, мы будем непременно следить за развитием событий вот в этом так называемом копейском деле.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Для меня «Свободная Россия» – это Россия свободная от своей зависимости от сырьевого экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной. Она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
«Свободная Россия» – это страна, избавившаяся от стереотипов. от образа царя-батюшки на всех уровнях власти, от неэффективного использования огромных территорий, от балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
Свободная Россия для меня, это когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающими закон, меня не забирает ОМОН. Свободная Россия, когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780 и 13 745. Свободный информационный мир. Радио Свобода.